Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
Отец Алексей, помимо всего прочего, отец 9 детей, у меня их всего 3, но... Знаете, я как раз вот общаюсь уже с такими подросшими детьми, молодыми, взрослыми детьми, и поэтому меня волнует тема, которую мы сегодня собираемся поднять. Рождение детей – главное чудо, данное Богом человеку. Знаете, хотелось немножечко коснуться вот события, которое с отцом Алексеем и матушкой случилось. Не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы просто приятно осознавать, что что-то сейчас делается для поддержания многодетных семей. Отец Алексей, ну, рассказывайте.
Ну, рассказывать тут особо нечего. Просто благодаря труду моей матушки, благодаря труду моих детей, благодаря тому, что нас поддержала наша команда нашего храма, когда мы формировали соответствующие материалы на конкурс, нам удалось выиграть конкурс за заслуги воспитания детей, получить награду первой степени лично из рук губернатора города Санкт-Петербурга, за что мы, еще раз говорю, всем благодарны. Слава Богу! Спасибо матушке, спасибо детям, спасибо тем людям, которые помогали нам делать роли, которые нас поддерживают. Поэтому спасибо всем огромное и порадуйтесь вместе с нами, потому что это, наверное, самый главный мотиватор для человека вообще рожать детей и умножать свою семью. Это та радость, которую его семья ему дает.
Да, ну мы сегодня поговорим и о радости, и о тех страхах, наверное, которые существуют вот у молодых людей. Знаете, с необычного, наверное, тему зайду. У Платона есть такая теория, которая сейчас тоже популярна, теория половинок. Ну, не буду уходить в историю, так сказать, его произведение «Пир». Но вот это теория о том, что человек... имеет свою половинку, и в английском языке это так и называется «the one», да, единственный, которую он должен встретить. И я, когда об этом подумала, я подумала, что это как раз такая не очень, как сказать, не очень полезная, что ли, вещь для семьи. Знаете почему, отец Алексей? Потому что человек вот встретил, там, мужчина встретил женщину, вот, ну, по замыслу, вот они влюблены, они это переходит в какое-то более глубокое чувство, они становятся семьей, им нужно рожать, ну или можно уже рожать детей. И тут такая вот мысль: а если это не та половинка, а та еще ходит, понимаете? То есть, если. А вдруг вот я встречу вот ту настоящую половинку, да, ту самую the one. А этот чудил, то есть с детьми-то чудил. То есть, понимаете, мне кажется, что это какая-то вредная теория половинок. Как вы думаете, отец?
Ну, это, безусловно, такая теория, с одной стороны, очень современная, с другой стороны, она очень опасная и деструктивная. И вот почему. Мы же прекрасно видим, что сейчас те люди, которые руководствуются этой теорией и действительно пытаются пожить немножко для себя, попробовать друг друга испытать, как показывает статистика, в данном случае абсолютно неумолимая, распада браков, они успеха не достигают. И тот, кто не готов принять вот этот свой выбор и ответственность за этот выбор один раз и на всю жизнь, редко ему удается создать счастливую семью. К сожалению, это вот некий такой жизненный опыт.
Да. Ну да, так романтично, но
это романтично. Неполезно. Это романтично. Нет, ну вы понимаете, полностью исключать романтику в отношениях нельзя. Но мне здесь, наверное, больше всего нравится, знаете, такой образ, когда вот человек идет. И вот представьте, что человек – это полная чаша. И вот он идет с этой полной чашей, и вот встретил, ага, вот вроде похож на мою половинку, давайте я ему, значит, попробую с ним пожить, дам ему из своей полной чаши отпить, и вот, вот этому, значит, нет, говорит, все-таки это немножко не тот человек, пошла следующего там искать, дала ему отпить от этой чаши, а потом прошло несколько так лет, несколько человек сменилось, а потом она видит своего вот того единственного, может понять, что да, это мой вот тот принц на белом коне, даже если уже так говорить возвышенно, это вот тот человек, с которым я хотела бы прожить всю жизнь и родить с ним детей, и быть с ним счастливой, но при этом смотришь, а уже в чаше-то ничего не осталось, и уже нечем в этом отношении поделиться, поэтому береги рубаху снову, а честь с молоду, вот эта поговорка, которая в супружеской жизни при формировании брака все-таки должна стоять во главу угла, это должно быть как вот некая норма, как некая здоровая установка, не попробовать пожить, там, срастется, не срастется, а вот именно сделать вот этот выбор, выбор сделать на всю жизнь и всю жизнь быть верным тому человеку, которому ты отдаешь свое сердце и которому ты доверяешь стать родителем своих детей. Это очень важно.
А вот что противопоставить вот этой теории? Половинка, ведь это даже не обязательно про честь, это не, даже не обязательно, что человек не бережет честь молоду. Это, мне кажется, больше про то, что человек не может сделать свой окончательный выбор.
Ну, мы с вами находимся в студии православного радио «Вера», и, безусловно, здесь неоднократно слышали о том, что в жизни человека, особенно при необходимости принять какое-то ответственное решение или решить какую-то сложную проблему, нужно прежде всего обратиться к Богу, да, и без помощи Божией невозможно вообще ничего здесь на земле сделать доброго, мы об этом знаем, как в Евангелии сказано, Господь сам сказал, без меня не можете творить. Говорите ничего, ничего же, то есть ничего доброго без Бога мы сделать не можем. И вот в жизни семейной это действительно проявляется, это так, потому что фундаментом здоровой семьи, безусловно, является любовь, а любовь – это, безусловно, дар Божий. Это сам Бог, которого мы вводим в нашу семью, как в малую церковь. И поэтому здесь без молитвы Богу, без благословения, без просьбы Его благословения на создание семьи для верующего человека искать свою вторую половинку было бы странным и неправильным. Поэтому если вы уже хоть немножко слышали об этом, да, помолитесь, попросите. Вот я помню, моя одна знакомая матушка, да, она только пришла в храм и начала петь на клиросе. Ну, как зачастую бывает, на клиросе приходят люди и в наших больших соборах поют, как наемные работники, да. И вот она услышала, что, оказывается, можно молиться святым. И святые, если им искренне молиться, они дают то, что тебе надо. И говорит, я, говорит, повисла, это ее слова, я, говорит, повисла буквально на иконе Николая Чудотворца, и говорю, Николай Чудотворец, дай мне мужа. Вот-вот, говорит, вот так. И в этот момент она встретила отца своего мужа, отца Константина, священника, которого я тоже очень хорошо знаю, уважаю глубоко, добрый батюшка. Но вот эта встреча, она произошла именно таким образом. Просите, и дастся вам, ищите и обрящите. И здесь, если не искать и не просить, то, конечно, часто случается та ситуация, когда человек своей волей, каким-то своими неправильными представлениями об идеальном супруге, с его точки зрения идеальном, вот он как вот раз не может встретить и понять, что он встретил того человека, который ему нужен. Часто приходится общаться со старшеклассниками. Вот у нас есть такая добрая традиция. Тот же самый отец Константин, про который я уже сказал, он создал замечательный молодежный клуб «Встреча» на Малой Охте, где я служил и диаконом, в свое время начинал свой священнический путь. И этот православный молодежный клуб «Встреча» у нас в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на регулярной основе провел уже огромное количество, уже за сотню перевалило, молодежных конференций, которые называются «Наши приоритеты в современном мире». И вот одной из четырех секций этой конференции является отношение между молодым человеком и девушкой, семья в перспективе. И поэтому мы прекрасно знаем, как молодые современные люди видит в себе свою вторую половинку. И вот здесь обычно вот принято считать, что женщина, она вот больше склонна к созданию семьи, она на это запрограммирована, вот она там хочет вот каких стабильности в отношениях, она хочет свить гнездо, что это вложено в ее естество. Так вот, в естество-то, может, конечно, это и вложено. Но про современных молодых людей я хотел бы сказать следующее. Во-первых, чаще здесь здоровые мысли, вот именно логические чувства, слышишь от молодых людей. А девушки, к сожалению, несмотря на то, что им вот это вложено Богом в это естество, желание создать семью, у них очень много наносного в их голове и таких деструктивных абсолютно идей, что вот у меня муж, он должен быть меня достоин.
Угу.
Он должен обязательно, ну, банально, зарабатывать много денег. Он должен меня всем обеспечивать, он должен за мной долго ухаживать, он должен дать мне одно, второе, третье, четвертое, пятое, десятое. И вот, знаете, даже в моменте, когда слышат это молодые люди, мне становится их жалко абсолютно, да. Ну, потому что действительно такая деструктивная абсолютно установка на потребление вот этих благ и на то, как нужно относиться к женщине. Нет, безусловно, женщина – это высшее творение Божие. Это, безусловно, женщина – это немощной сосуд, и с ней надо относиться бережно, что, безусловно, женщина – это украшение нашей вселенной, и, безусловно, женщина, она… Ну, действительно, красота, красота и семейная, и красота материнская для детей, и утешение для своего мужа, но если она вооружается вот этими идеями потребленчества, то прям это основная проблема, как я как священник, как человек с этим многократно сталкивающимся, которая мешает создать здоровую семью, да. Поэтому ждать своего принца на белом коне – это, конечно, здорово, но давайте помнить, что этот принц, он прежде всего должен быть прекрасен сердцем, он должен быть честен, он должен быть благороден, он должен быть смел, он должен быть предан. И вот это все должно быть теми сокровищами, которые женщина должна искать в своем будущем муже, а не белый Мерседес вместо белого коня и, соответственно, те земные блага, которые современный человек ставит в основу своего счастья.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Вот тот клуб встречи, который вы упомянули, там ребята встречают друг друга, создают семьи?
Да, безусловно.
Заинтересовалась я.
Но в Петербурге вообще таких клубов существовало несколько. Есть именно те, которые имеют своим целеполаганием создание семьи. Да? Ну, такой, например, я не знаю, сейчас он действует, не действует, был или есть клуб «Чайка», например, при Иоанновском монастыре на Карповке, да, Иоанна Кронштадтского. Вот такие клубы есть и в других местах. Есть батюшки, которые совершают молебны о даровании доброго супружества. То есть работа в этом направлении ведется. Но вот если мы говорили именно про молодежный клуб встречи, безусловно, там были созданы добрые семейные союзы, и сейчас уже вот эти выпускники, можно сказать, этого клуба тоже являются во многом многодетными родителями и людьми, которые создали свои крепкие христианские семьи. Это да. Конечно, были и отрицательные опыты, но сейчас мы говорим именно о тех общественных установках, которые мешают человеку создать счастливую семью. Безусловно, здесь великую пользу можно было бы почерпнуть из чтения книг по созданию семьи, например. Вот я очень благодарен книге протоиерея Глеба Калиды. Да, вот, когда он про семью.
А что за книга?
«Домашняя церковь». Вот, есть, в общем-то, добрый опыт других священнослужителей. Есть замечательные интернет-ресурсы в этом отношении, да, то есть вот у меня, например, супруга, многие наши проблемы, связанные с воспитанием детей, с их лечением, с их учением, черпает на добрых таких сайтах, да, потому что есть, где родители объединяются вместе и дают советы, как выйти из одной или другой ситуации, и в этом отношении таким опытом, безусловно, можно и нужно пользоваться. Очень хотелось бы мне, как священнику, чтобы был создан такой, может быть, даже какой-нибудь интерактив, да, о том, как вот сделать, как вести домашнее хозяйство. В идеале, конечно, если бы такой предмет когда-нибудь ввели в наши школы, потому что почему мы учим наших детей, загружая в них там и гигабайты какие-то, и терабайты зачастую уже сейчас информации, но при этом не учим их быть счастливыми, счастливыми в браке, да? Как создать счастливую семью, да? Или хотя бы вот простой какой-нибудь пример, там предмет, какое-нибудь домоводство, допустим, но он вроде есть как бы на трудах иногда, но он все равно не видит проблему глобально. Как вот именно вести домашнюю экономику, какие могут быть в этом отношении варианты, как поступать в том или ином случае, как выходить из тех или иных проблем. Ведь молодые люди, которые действительно хотят создать крепкую семью, а такие есть, они зачастую не имеют вот именно той традиции, которая во многом была фундаментом для создания семей в предыдущих наших поколениях.
Это, знаете... Очень хочется вот действительно верить, что можно вот на ниве православия создать такой вот клуб встреч, да, где люди бы могли просто дружить, не вот не жить друг с другом, как сейчас часто бывает, а просто какое-то время дружить, узнавать друг друга, понимать, что они единомысленны. И вот с этой точки зрения это, конечно, очень удивительная совершенно вещь, то, что вы рассказываете. Хотела, знаете, как повернуть еще вопрос. Значит, сейчас очень часто я сталкиваюсь с тем, что молодые, взрослые молодые люди, они очень хотят просчитать много-много шагов вперед, прежде чем заводить детей. Вот. И с этой точки зрения мы, наверное, вот кажемся им совсем какими-то, как это сейчас говорят, непроработанными, да? Потому что я помню уж, как мы с мужем зачали нашего первенца, и у нас не было никаких психологических курсов, никаких книг о том, что вообще нужно делать и как. Ну, мы воцерковлялись в этот момент, как раз как-то приходили в церковь. Вот, и вы знаете, это... Ну, вы знаете, отец Алексей, но это... Такое чудо, вот рождение первенца, в моей жизни было три чуда, да, это трое моих детей, и это каждый раз, ну, это не просто чудо, это чудо, которое меняет весь мир вокруг. Это когда ты наутро выходишь на улицу, смотришь на людей, и они делают вид, что они, ну, что мир такой же, как был вчера, а он уже вообще другой, да, и это именно с каким-то вот... чудесным светом, который проливается в этот мир. И у нас с мужем не было вот таких вот долгих размышлений. У нас тоже была такая установка, что вот детей, сколько Бог даст, ну, Бог дал троих, вот больше не дал. И, ну, мои дети уже проработаны, они могут мне возразить: «Мам, ну, знаешь, это ты, это вы так вот нам травмы и нанесли, потому что вы такие были молодые и смелые». Что скажете, отец Алексей?
Ну, во-первых, я как священник очень часто сталкиваюсь с тем, что приходят люди и уже понимают, что дети – это действительно одно из самых великих сокровищ, которые Бог на земле дал возможность человеку иметь, но уже у них нету здоровья и нету времени, да, потому что пока мы молоды, у нас есть вот этот именно ресурс, да, у нас есть здоровье, и лучшее, наверное, все лучшее, что у нас есть по физическому нашему состоянию, лучше как раз детям отдавать и в молодости. Плюс так устроен этот мир, что все, что не работает, со временем начинает отмирать. Если человек не рожает, не рождает детей, то со временем эта возможность от него может полностью чисто на физическом уровне ускользнуть. Это первый как бы довод. Второй момент. Ведь семью Бог еще создал как школу любви. И это, конечно, громко звучит, но для того, чтобы понять более точно, я бы назвал семью как школа борьбы с собственным эгоизмом. И в этом отношении дети – это всегда прям величайший урок и замечательная такая пилюля, таблетка, да, борьбы с нашей гордостью, с нашим эгоизмом. Она очень многое что дает. Дети сплочают семью, безусловно. Вот примеры, которые я часто привожу из своей собственной жизни. У меня вместе со мной очень много лет жила моя родная бабушка. И вот представьте себе ситуацию, когда я, молодой человек, женился, и в нашу квартиру, где мы вместе с бабушкой проживали, привел молодую супругу. Несмотря на то, что у меня супруга человек такой, ну, тихий, спокойный, тем не менее, с этого момента все тряпочки на кухне висели не там, где надо. Все происходило не так, как нужно. Холодильник наполнялся недолжным образом. Все было запущено, заброшено и неправильно. И бабушка, пытаясь с этим справиться, она человек активный, со старого поколения, у которого еще вместо сердца пламенный мотор. Вот, и она, соответственно, симулировала припадки. Ну, почему я говорю симулировала? Потому что приезжала после припадка скорая, делала соответствующие измерения деятельности ее сердца, мерила давление, говорит, что такому могут и многие молодые позавидовать. А бабушка совершала побег на дачу, причем уходя из дома в неизвестность. То есть мы не знали, что она будет на даче. Ага. Потом через соседку узнали, говорит, все, говорит, вы меня довели, я вас бросаю, вот, буду жить на улице, все, забудьте про меня. Ушла, ну, благо, что, говорю, вот соседка была на дачу, позвонили, выяснили, что она живет на даче, на этом успокоились. И все это...
Бабушка выживала,
супругу. Да, бабушка очень активно себя вела. И все это закончилось именно в момент рождения первого ребенка. И когда первый ребенок родился, все, вот этот эгоцентризм человеческий сразу, все вот это, ну, как вот младенца в руки дать, все, уже тут уже забываешь про свои какие-то нужды, про свои какие-то обиды. Вот лежит человек, который полностью от тебя зависит. И мы с матушкой это очень быстро поняли. И как только бабушка включала свою активную жизненную позицию, мы говорили: бабушка, срочно нужна твоя помощь. Посиди, пожалуйста, вот посиди с внучком, посиди, пожалуйста.
Какие вы мудрые.
Вот. И бабушка, поскольку она человек очень активный, она начинала этот процесс активно реализовывать. Ее хватало буквально на несколько часов. После этого бабушка с изнеможением вытирала пот со лба, отдавала ребенка, говорит: нет, все-таки ты мать, это вот сиди, я уже не могу. Ложилась спать, отдыхать и приходила в ресурс. И как только у нее начинался новый виток активной жизненной деятельности, мы тут же использовали вот такой, как бы сказали современные люди, лайфхак, ну, скажем, прием семейного такого взаимодействия, которое, безусловно, объединяет и примиряет старшее поколение с поколением текущим. Дальше было множество таких моментов, это очень часто нами использовалось, и чем...
Манипуляция,
да, такая, в общем-то...
Православная манипуляция.
Благая манипуляция, семейная, она не православная, она семейная, да. И, безусловно, когда люди вокруг ребенка начинают объединяться, это делает их намного лучше, это их сплочает, это их объединяет. Конечно, вот просто так огульно рождать детей, не думая о том, где они будут жить, что с ними делать, а потом прийти и сказать: ну вот, мы выполнили послушание от Бога, а теперь дайте нам, пожалуйста, там квартиру, там машину, там и все остальное, и помогайте нам. Нет, конечно, родители отвечают за своих детей. Другое дело то, что есть вот некие такие... Ну, во-первых, человек мыслит математически, да, и вот он видит, что с одним ребенком, например, жить тяжело. Ну, все вокруг него, ты там прыгаешь, делаешь, а другое... Хорошо, если есть бабушка, да, которой можно скомпенсировать ребенка, да, и бабушкой ребенка, и ребенком бабушку.
Бабушка, в данном случае,
да,
второй ребенок.
Да, мы все друг другу в этом отношении нужны, да, и слава Богу, что нас у Бога много, да, есть такие замечательные стихи Пастернака. Ну, ладно. Вот, и здесь вещь каждый последующий ребенок, он начинает взаимодействовать с предыдущим. И то, что то время, которое ты тратил на то, чтобы заняться одним ребенком, когда их двое, оно не удваивается. Когда их трое, оно не утраивается. Когда их четверо, оно не умножается на четыре. Что если бы это было так, нам бы с матушкой никогда бы в сутках не хватило бы часов, да, если бы все это умножалось. Да. Наоборот, каждый последующий начинает учиться у предыдущего. Один занимается с другим, и в этом отношении роль родителей из прямых нянек превращается постепенно, она качественно трансформируется в неких таких руководителей, дирижеров вот этого великого хора, вот этой симфонии семейной, да, которая начинает исполняться. И здесь очень важно вот тот опыт, про который я говорил, как, в какой момент, когда вот один ребенок, как себя вести, как вести себя, когда их двое, как вести себя, когда их трое, когда у них такая разница в возрасте, когда такая. Вот эти советы, они прямо должны в нашем обществе быть, и для человека должно быть естественно и понятно, да, как себя вести в одном, другом и третьем случае. И в этом отношении такая, ну, добрая агитация, да, вот слово агитация у нас зачастую иногда воспринимается негативно, но вот такая добрая агитация, она, безусловно, должна быть выработана на уровне государства. Ну, как минимум, на уровне церкви, да, мы стараемся вырабатывать, да, там, передавать опыт. И это очень важно, потому что если есть на что опереться, то, в общем-то, в жизни всегда можно преодолеть путь, если ты понимаешь, куда надо идти, с кем, и где начало этого пути, где конец, где его трудности, где не надо повернуть ни направо, ни налево, чтобы с этого пути не сбиться. Вот этот жизненный опыт, он должен постоянно в современных условиях трансформироваться и формироваться. В общем-то, современному человеку с точки зрения многодетного родителя повезло. И знаете почему? Ну вот я прихожу к себе домой, у меня дома стоят две стиральные и две сушильные машины.
Угу. Прекрасные
помощники. Нам не надо стирать, да, белье в проруби. Но даже вот эти две стиральные и две сушильные машины, они работают следующим образом. У каждого ребенка, уже более-менее сознательно, есть своя корзинка, которую он туда приносит, закладывает сначала в стиральную, потом в сушильную, а потом приносит к себе и в своем месте, в шкафчике, понятно, учат им, да, он все раскладывает по своим полочкам, и проблема, например, гигантская проблема стирки, я вас уверяю, она гигантская для семьи, да, да, особенно для многодетной, она таким образом решается. Есть определенные алгоритмы выхода с готовкой, и со всем остальным тоже это все можно рассказать.
И мы это сделаем во второй части программы. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». С нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Отец Алексей, вот вы начали делиться такими приемами, да, как вот быть многодетной семьей и не сойти с ума от бытовых каких-то условий. Вот. А я, знаете, хотела вернуться вот к чуду рождения и к тем страхам, которые. Хотя, наверное, ваши, ну, как-то ваши навыки тоже, может быть, снимают какое-то количество страхов, потому что, ну, люди же не просто боятся родить ребенка, люди боятся стать многодетными. И, ну, основной, я думаю, страх многодетности – это все-таки финансовый, правда же? Или я не права?
Ну, по крайней мере, он так транслируется в нашем обществе, что основной страх – это финансовый, хотя, в общем целом, при той поддержке государства, которая вот есть сейчас в данный момент, я очень хочу сказать много слов теплых благодарности, потому что действительно наше государство очень сильно сейчас взялась за то, чтобы поддерживать многодетные семьи. Если перечислять того, что ну, вот я как отец 9 детей получил от государства машину, я улучшил свои жилищные условия, я на регулярной основе получаю там детские пособия, которые компенсируют там до необходимого жизненного уровня наш доход, и в этом отношении поддержка сейчас очень мощная, поэтому сейчас сказать, что вот я рожу и будет не на что нашего ребенка кормить и поддерживать, это категорически не так, да, тем более, что существует огромное количество благотворительных фондов и организаций. У нас на приходе вот у нас порядка 1000 нуждающихся многодетных семей, сейчас уже их количество превысило 1000, которые мы поддерживаем, они тоже на регулярной основе такую помощь получают, и такую помощь люди готовы оказывать, и это сейчас популярно, потому что благодаря вот именно такой идее, что нам необходимо быть многодетными, необходимо рожать детей, необходимо поддерживать семью, ставить семью в приоритет нашего общества, плоды, безусловно, есть. Поэтому основная проблема здесь, если брать физическую проблему, то это, наверное, все-таки не финансы.
Не финансы.
Тут больше, наверное, я вспоминаю, как мы нашей семьей жили, сколько у нас тогда 5 детей было, у меня была возможность жить только в двухкомнатной квартире, и вот, значит, у меня дети, благо потолки были достаточно высокие, 3 спали в 3-ярусной кровати.
Ничего себе.
Вот, в одной комнате жила моя бабушка, про которую я уже рассказывал, вот, и я жил при этом на кухне. Понятно, что это было тяжеловато, но вот, хотя, в принципе, да, сказать, что это были какие-то мучения прям такие адские, совершенно нет, но это, безусловно, неудобно, когда в большой семье там один туалет, одна ванная, и вот периодически, чтобы не выспаться, надо либо чтобы все попостились дополнительное время, не ходили на кухню, либо они потревожили мой сон, что матушка вот категорически старалась не допускать, за что я очень благодарен, потому что все-таки, когда папа отдохнувший, выспавшийся, и у него есть ресурс, он гораздо больше принесет своей семье, чем если постоянно своего мужа там третировать, требовать там, а ну-ка давай там, вставай, пошел вперед, туда-сюда. Нет. Как известно, что положительная мотивация, она гораздо более эффективно работает, если выстроены такие здоровые семейные отношения. Основная проблема – это действительно проблема с жильем. Но здесь для многодетной семьи, если вы хотите начать карьеру многодетных родителей, пожалуйста, подумайте о строительстве дома. Не всегда есть такая возможность. Конечно, зачастую наше государство бывает, там у меня одного знакомого батюшки просто государство выделило 2 3-комнатные квартиры на одном этаже, и вот он их как-то даже объединил между собой, насколько это было возможно, да. Вот. Конечно, в городе жить тяжелее. Это все-таки человеку легче.
Вы же сейчас не в городе живете?
Да, сейчас, ну, 7 лет уже, как
лет.
Я
ага.
Живу в своем доме, за что, да, вот огромное спасибо и нашим прихожанам, которые, ну, в общем, тут все, на самом деле, если человек начинает в этом направлении трудиться, наше общество сейчас достаточно позитивно настроено на то, чтобы поддержать многодетных родителей, да, и готовы помочь им где-то там в строительстве, одно, другое, третье, где-то поддержать, и, конечно, нужно держать курс по возможности, чтобы построить свой дом, потому что это участок, возможность все-таки выпустить детей в каком-то безопасном,
конечно,
неком,
конечно,
ареале, и плюс это, конечно, такая, и даже здоровье, потому что, я помню, мы болели в разы чаще, когда жили по квартирам, чем когда вот все-таки вот это чудо...
У меня
чудо,
такой же опыт, отец Алексей.
Да, чудо, ага, Божие случилось, и нам удалось переехать в свой дом. Поэтому, если вы многодетные родители, вот, ну, или собираетесь им быть, давайте подумайте в этом направлении, это важно.
Это важно. Еще добавлю, что я вот представляю себе, когда семья увеличивается, да, мы тоже переехали за город на 3-м ребенке, причем попрощались с городом, нам пришлось продать квартиру и так далее. Но ведь квартира, она не увеличивается. Дом, там можно, не знаю, пристроечки какие-то к нему делать. Его можно расширять до какой-то, в общем, бесконечности практически. А квартира, что с ней, как в ней?
Ну, если только окно к соседям прорубить, но не факт, что они обрадуются. Вот, ну, действительно, дом, земля – это более такая родная природа для человека. Недаром, когда ребенка маленького просишь, нарисуй, пожалуйста, свой дом, он рисует не квартиру, не ту клетку, он рисует именно домик с трубой, с окошком, с печкой, вот, и это вот очень важно, потому что это такой прям архетип нашего создания, вот дом свой, пусть маленький, но тем не менее свой дом – это очень значимо для создания семейного уюта. Но, еще раз говорю, встречал я многодетные семьи, которые вполне жили и были счастливы и в квартирных условиях, и
я
здесь не надо думать,
семьи,
что
да.
Это прям вот если уж скажешь, а, батюшка, ну нам дом точно не светит, поэтому многодетным мы не будем. Нет, не получится. И мы говорим про то, что наиболее удобно, это условие, как говорится, желательное, но оно не является 100% необходимым для создания многодетной семьи.
У меня, знаете, простите, что вас перебиваю, есть семья, там семеро детей, и они живут в квартире, но она такая, ну, уже, она небольшая на самом деле, и там такая большая комната, и вот когда укладываются, то все расставляют там свои какие-то эти кровати, раскладушки, и я разговариваю со старшей дочерью, когда что-то такое мы обсуждали, я говорю, как вы спите вообще так? Она говорит, у нас никогда нет проблемы бессонницы. Мы... Говорит, наговоримся друг с другом и спокойно засыпаем.
Это да. Нет, если говорить чисто технически, то даже проблема не какой-то даже придомовой территории, хотя хорошо, когда она есть, то зачастую для многодетных бывает реальная проблема санузлов. Потому что если людей много,
да,
а бывает еще утром надо одновременно всем встать, всем помыться, всем себя в порядок привести, прям это вот та задача, которую необходимо решать, хотя многие как-то исхитряются, видел я, да, когда люди сами уже в своих квартирах формировали дополнительные вот эти санузлы, таким образом качественно меняли свою вот жизнь, да, ну, а что говорить?
Ну, это важная штука,
без которой... Бывает очень тяжело. Вот, что еще хотелось бы вот так сказать? Путешествие. Конечно, путешествие многодетной семьи – это всегда спецоперация. И вот здесь вот нужно научиться, да, потому что всем вместе собираться. Там тоже существуют, ну, определенные такие советы. Вот мы, например, поняли, что у каждого ребенка, несмотря на его размер, должен быть свой чемоданчик. Потому что когда у каждого есть свой чемодан, свой угол, это очень значимо, это помогает, и меньше потери всего остального. А каждый должен обязательно, когда едешь куда-то, мы всегда проводим перекличку. У меня был один случай, когда, правда, это был без матушки, да, вот, я поехал со своей мамой, а моя супруга осталась дома, и вот мы на скоростной трассе Санкт-Петербург-Москва забыли своего старшего сына, я забыл.
Господи, ну, один дома два.
Да, ну, нет, ну, один дома два, это было немножко, это было в Италии, я про это тоже расскажу чуть позже, но вот, да, думаю, что мне сын названивает, она сзади, думаю, машина, что он крикнуть не может, что ли, телефон у меня еще развод, думаю, что... А потом он бежал буквально там пару километров, я тихонечко сдавал назад по этой трассе, но я надеюсь, меня... Не, да, ну вот, да, а он бежал, догонял, и это прям серьезно. Поэтому порядок, перекличка в многодетной семье, они должны быть. И все блюдешь, и смотришь. И у нас с матушкой, например, был момент, когда мы один раз приехали в Грецию, и мой трехлетний сын куда-то ушагал по берегу моря. Мы его тоже вот в моменте искали, да, там вот тоже переживали это все. И потом, помню, на фоне вот этих переживаний, через некоторое время мы как-то были тоже в супермаркете, и я говорю, дети, а где Коля?
Угу.
И ужас, полный ужас, что вот, ну, тут по берегу моря еще как-то там можно посмотреть направо-налево, а тут супермаркет, куча толпа народа, вообще непонятно, что происходит, как, что делать. Мне говорят, дети, папа, так ты же его за руку держишь. И это, конечно, был такой замечательный случай.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. Я хотела, знаете, батюшка, вот куда еще повернуть, если вы закончили, да, свой рассказ. Я просто слышала от своих знакомых такую удивительную историю. Они, когда родился их первенец, ну, я никому не рекомендую, так скажем, но мы рожали детей дома с акушеркой, потому что мы были очень плохие больницы. Вот сейчас по сравнению с этим, вот просто небо и земля, а тогда я очень боялась больниц, просто только бы не в больницу попасть. И они сказали, что когда вот ребенок вышел на свет Божий, они увидели, как отец говорит, свет несиянный. И они пришли к Богу. Вот в этот момент они поняли, что Бог есть.
Ну, действительно. А иногда бывает так, что, например, молодые папы, которые идут на роды с мамой, после этого падают в обморок, когда видят, понятно, как появляется ребенок. А что касается вот плохих больниц, я бы тоже, может, рассказал нашу небольшую такую маленькую семейную историю про второго нашего ребенка. Вот история была следующая. Вот у нас был роддом. Я не буду называть их номера специально, чтобы не...
Ну,
вот,
да.
Был роддом, в котором мы родили первого нашего сына. И так получилось, что в момент, когда надо было рожать второго, он оказался переполненным. И вот моя супруга, туда придя, вот ей сказали, ну, сегодня, скорее всего, вы не родите, идите, пожалуйста, вот и старайтесь найти другой роддом. Вот, но она была уже на него нацелена, у нас было направление уже документальное, соответственно, в этот роддом. И вечером, когда мы с ней пошли гулять, а ей было уже плохо, она говорит, что вот, ну, на всякий случай взяла с собой документы, потому что ей хоть и сказали, что вы сегодня точно не родите, но попробуйте, да, это рассказать женщине, которая уже чувствует, что сейчас это начнется. И вот мы, гуляя с ней, у меня еще тогда не было автомобиля, и я останавливаю первую попавшуюся машину, мы едем в этот роддом, и еще раз объясняю, что мест нет, если не хотите оказаться в коридоре и заброшенной, едьте в роддом номер такой-то. Она спорить не стала, вот, потому что, ну, вот, мы взяли машину, но она говорит, ну, в тот роддом, который они сказали, мы не поедем, потому что я слышала про него, что там, ну, страшновато.
Угу.
А поедем мы в другой роддом, там, на Васильевский остров, вот. А роды-то идут, в моменте идут, и водитель беспокоится, и уже все, приезжаем мы на Васильевский остров, к нам выходит охранник и говорит, здравствуйте. А я, говорит, тут царь и бог, ну, так сказал, я дословно цитирую, роддом на проветривании, кроме меня здесь никого нет.
Ого.
В этот момент водитель, видя, как развивается ситуация, Васильевский остров в Санкт-Петербурге, это то место, где разводятся мосты, и дальше невозможно с него,
да,
бывает выехать. Вот, и говорит, простите, я поехал. И на мне висит матушка, вот, я набираю номер скорой помощи, вот, в этот момент, ну, там уже, вот, поскольку мы родили уже окончательно вот-то, вот, скорая нас вот-то отвезла, и через 40 минут... Через 40 минут после того, как я матушку поместил в экипаж скорой помощи, она сообщила мне, что вот у меня родился второй сын. И таким образом... Но она сказала, что это были самые легкие роды, потому,
да,
что она до последнего была вместе со мной и прям вот отвлекалась и, ну, вот фактически имела такую поддержку. И вот такое у нас было маленькое чудо с приключениями. Да, да. Поэтому тут по-всякому. Конечно, каждый раз это великолепно. Испытание. Не надо думать, что рожать детей. Нет, есть редкие исключения женщин, которые рожают очень легко. Такое в жизни встречается. Но в большинстве случаев вторые роды – это как второй прыжок с парашютом, самый страшный, потому что ты уже знаешь, что нужно ждать, что будет, да.
Угу.
И многие как раз, ну, тоже боятся женщины второй раз рожать, хотя, в общем-то, так человеческая психика устроена, ну, собственно говоря, это в Евангелии написано, да, что пока женщина рождает, она терпит скорбь, но после того, как уже родила, не помнит скорби за радость, потому что явился человек в мир. И, конечно, все в этой жизни компенсируется, и дети зачастую даются очень с большим трудом, испытанием, и болью, и переживанием. Но поскольку человек так устроен, что он не ценит то, что ему легко дается, я думаю, в том числе и по этой причине Господь дает возможность женщине принести вот этот подвиг в деле рождения нового человека, в деле появления ребенка в семье. Это вот тоже очень такой важный момент, в момент, в который женщина наиболее уязвима, в которой она требует поддержки, в которой ей нужно психологически подготовиться, в этом отношении нужно ей дать возможность выбрать именно тот роддом, в который она хочет поехать, да, как-то опытно, или посоветовали ей, потому что очень важно, проходя через это испытание, иметь вот такую возможность поддержать свою супругу, а женщине иметь возможность оказаться там, где она чувствует себя в безопасности.
Знаете, вот то, что вы рассказали, отец Алексей, вот этот квест с рождением второго, да, ребенка. Я надеюсь, что такие ситуации, они уже остались в прошлом. Ну, я имею в виду, что когда ты не можешь выбрать роддом, где родить, и все занято, и вот это все.
Ну, сейчас ситуация в корне улучшается, да, и, безусловно, сейчас...
А то мы сейчас запугаем молодых.
Нет, сейчас современные роддома, они даже борются за то, чтобы роженица подольше в них полежала. Так выстроена, грамотно выстроена система нашего здравоохранения и его финансирования, что у нас в Петербурге, по крайней мере, так. И много, еще раз говорю, государством делается, и динамика в целом сейчас положительная. Тот же самый губернатор нашего города Санкт-Петербурга, да, когда вручал нам эту награду в своей речи, он зафиксировал, ну, еще раз принес для общественности тот факт, например, что детские сады в нашем городе Санкт-Петербурге бесплатные, да, он надеется, что эта практика будет распространена и дальше. Хотя, конечно, по опыту нашей семьи я хочу сказать, что для ребенка лучше всего быть с родной мамой. И если есть возможность маме остаться с первым, с вторым, с третьим, это прям гармонично не только влияет на формирование здоровой многодетной семьи, но это и отдает максимум ребенку тепла, любви и заботы, потому что столько, сколько даст родная мать, конечно, не даст даже самая хорошая любящая воспитательница и самые лучшие условия детского сада, которые, безусловно, есть, и на которые можно рассчитывать, и которым можно пользоваться, они все равно не дадут столько, сколько даст тепло родного очага, и то, что может мама родная дать, это величайшее, конечно, сокровище.
Я не знаю, конечно, с вами,
детям не всегда есть возможность сравнить это, да, вот я как человек вместе со своей сестрой, да, посетивший все группы детского сада, я, ну, у меня есть чем сравнить, есть на что посмотреть. Я до сих пор помню в детстве, как зачастую я расстраивался, когда из родного уютного дома с родителями я был вынужден идти в детский сад, да. И как был рад, даже несмотря на то, что болезнь, да, не то, что температура там поднимаешься, плохо себя чувствуешь, но ты остаешься дома, да, остаешься вместе с одним из своих родителей. И это, конечно, здорово, это счастье, но оно иногда познается на контрасте только.
Ну, я тоже помню, знаете, у меня такое воспоминание о детском саде: вот когда зима, и надо очень рано вставать, и меня закутывают во все, что можно закутать. И на улице темно, меня кладут на санки. Я еду в детский сад, и у меня такие мысли, поскольку мне очень хочется спать и очень не хочется в детский сад, потому что дома тепло и хорошо, что у меня внутри бабушка мне рассказала, живут микробы, вот, и они, им там тепло внутри, и они спят сейчас в своих кроватках, не едут ни в какие детские сады. Я, знаете, ну ладно, это так уже отступление. Я хотела сказать, что у нас с дочерью один раз состоялся разговор. Она сказала мне: «Слушай, мы все трое, мы все такие сложные, у тебя столько с нами проблем, и столько приходится вот всего делать». Она говорит, что вот я думаю, а зачем вообще заводить детей тогда, если это сплошные сложности? И я ответила ей, что, знаешь, счастья гораздо больше. Счастье настолько больше, чем сложностей.
Ну, здесь сложности, вот мы говорим, сложности как некие препятствия, да, их можно и нужно преодолевать благодаря грамотному совету, консультации, да, безусловно, благодаря прежде всего молитве Богу, потому что, наверное, вот участвовать, соучаствовать вместе с Богом в формировании нового человека, новой личности, нового космоса. Невозможно в этом иметь успех, если ты Бога не будешь об этом успехе просить. Это вот очень важно. Да? Mm-hmm. Ну, если мы сталкиваемся непосредственно именно с трудностями, да, вот с той частью, то я еще раз говорю, должны быть советы, должны быть какие-то алгоритмы, готовые решения, да, тех или иных задач, которые возникают, и к этим алгоритмам надо знать, куда обратиться, с кем посоветоваться. И знаете, зачастую это не всегда психологи, потому что вот для современного человека очень часто бывает вот некий такой универсальный ответ – обратитесь к психологу. Не всегда психолог здесь может помочь.
Согласна.
Потому что семья – это всегда тоже свой особый организм, там свои особые отношения. Хорошо, если есть именно мудрый, молящийся православный психолог, который понимает, во что можно влезть, а во что влезать категорически нельзя, где человека нужно поддержать, а где нужно сказать, знаете что, дорогая, идите, говорит, и разбирайтесь сами, потому что это отношение только между вами. Здесь, наверное, самый такой грамотный совет, который можно было бы дать психологам, если вот они нас слышат, это возможность переоценить свое отношение к своей супруге или к своему супругу, потому что зачастую те установки общественные, которые требуют от человека соответствовать тому или иному клише, они делают его несчастным. Вот он ждет, что его там супруг или его супруга должна быть вот именно такой, и дальше по пунктам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Ко мне как к священнику иногда даже приходят и говорят: батюшка, что там в Библии написано, как там жена, говорит, да убоится своего мужа, вот идите, говорит, идите, говорит, ее напугайте, отстройте ее, это ваша обязанность, и пусть она соответствует этому библейскому идеалу.
Сколько мы об этом говорили.
Да, мы об этом столько говорили, но вот здесь и священник, и психолог может объяснить и показать, сколько добра, света, тепла и достоинств есть в твоем супруге или в твоей супруги. И если вот это происходит, то действительно помощь психологическая, она работает. А если наоборот начинает, что там какие-то там, да, там ты получаешь глубокую травму, он там, там тебя там булит, абьюзит и все остальное, там все эти ужасные слова, которые, не знаю, по-моему, звучат как жужжание какой-то бензопилы, которая должна спилить основание твоего дома. Вот, это все не то. Научись ценить, научись благодарить, научись поддерживать. И вот это верное направление движения. И действительно, конечно, семейные кризисы, они бывают, они, никто мимо них не проходит, но они каждый раз развиваются по-разному, и очень зависит от того, их прохождение зависит от того, насколько ты научился ценить, благодарить и радоваться тому, что тебе дал Бог в лице твоего супруга или твоей супруги.
Спасибо большое за этот разговор. Поговорили больше, чем о рождении детей, как главном чуде, данным человеком Богу. Поговорили о том, как поддерживать друг друга. У нас в гостях сегодня священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, Господь.
Семейный час на радио «Вера». Вера.